Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Понедельник, 17 июля, 16 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Дмитрий Песков прокомментировал интервью Рамзана Кадырова телеканалу HBO. Сегодня исполняется 3 года с момента трагедии рейса MH17 в небе над Донецкой областью. И Федеральная антимонопольная служба России предписала мобильным операторам отменить роуминг.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сегодня прокомментировал интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому каналу HBO. В Кремле считают, что недавние высказывания Кадырова о возможности использования ядерного потенциала России были не такими уж и жесткими, если, правда, не выдирать их из контекста. Но ранее Кадыров в интервью HBO сказал буквально следующее, слушаем.
Америка ведет политику против России. Против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, фрагмент интервью телеканалу HBO. Сегодня в Кремле на эти слова реагировали так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте. И если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись интервью Кадырова американскому каналу HBO появилась на YouTube на прошлой неделе. Отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России, глава Чечни сказал, Америка для нас не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушить, автоматически наши ядерные ракеты полетят. Ну и дальше вы слышали. Руководитель фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов с нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
В общем, многие говорят, ожидаемая реакция со стороны Кремля, но насколько серьезно нужно расценивать заявление Кадырова о собственной армии и все остальное, что он говорил?
Ну, как обычно, любое заявление Кадырова, сочетая как бы серьезность и иронию, потому что Кадыров решает несколько задач. Во-первых, он стремится показать себя самым главным, самым лояльным, самым радикалом, самым ястребом в условиях последних лет, когда запрос на ястребов, конечно, высшем руководстве страны рос. С другой стороны, ему комфортно находиться в роли фигуры, которой можно пугать либералов, детей, колеблющихся, потому что, в общем, довольно многие критики власти довольно легко боятся Кадырова, и Кадыров совершенно не против того, чтобы его создавать вокруг себя страхи реальные или надуманные. Иногда это заодно позволяет отвлечь внимание от ситуации в Чечне, где ситуация не такая ровная, как там год или два назад, в последнее время все чаще выявляются противоречия неурегулированные. В этом, помимо прочего, конечно, инициатор заявления Кадырова отдает себе отчет о том, что заявление будет тиражироваться, работать на такие негативные стереотипы о России, как там мировом жандарме, агрессоре и все такое. Ну, в общем, думаю, что российские власти не против того, чтобы это тоже озвучало, и чтобы на фоне Кадырова выглядеть более умеренным и независимым от содержания реального внешнеполитического курса. То же самое и внутри страны. Понятно, что заявление Кадырова – это прежде всего проблема других российских силовиков, того, как они отреагируют на возможную конкуренцию, та же Росгвардия, которую в свое время многие воспринимали как некий противовес Кадырову создававшийся. Скорее всего, это должно беспокоить именно силовиков, но они публично произносить, наверное, ничего не станут. Хотя, если уж будут сильно недовольны, найдут способ дать сигнал. Пока не давали.
Все-таки это интервью Кадырова американскому телевидению. А как могут американцы на это реагировать?
Ну, я думаю, что особой необходимости американцы реагировать не чувствуют. Российские повестки без того непривычно много для штатов в американской масс-медиа. Все-таки не настолько сильно Россия интересует Соединенные Штаты в реальности, не настолько много наши страны соединяет или, наоборот, разъединяет. Представление о том, что там российская армия сильнее американской, вряд ли возможно. Собственно, даже Владимир Путин на этом не настаивает. Сделать ли эту фигуру Кадырова более узнаваемой американскими элитами и обществами, не думаю.
Но когда вы говорите, сделает ли это фигуру Кадырова более узнаваемым, а означает ли это, что, несмотря на то, что происходит сейчас во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, о фигуре Кадырова вот на этом фронте взаимоотношения двух стран можно говорить как о фигуре значимой?
Мне кажется, говорить преждевременно о значимости Кадырова как фигуры. Все-таки не настолько глубоко американцы погружены в российскую внутреннюю повестку, не настолько в понимании для них это значимая фигура. Поэтому я думаю, что особой узнаваемости пока не появляется.
Спасибо. Руководитель фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов был с нами на прямой связи. В Кремле считают, напомню, что недавние высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности использования ядерного потенциала России были не такими уж и жесткими, если их не выдирать из контекста. Чеченский лидер в интервью американским тележурналистам, оценивая американцев в качестве потенциального врага, говорил, что в случае серьезного удара по российской территории будут автоматически применены российские ракеты. Дмитрий Песков признал, что рассуждения Кадырова были все-таки жесткими.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня исполняется 3 года с момента трагедии рейса MH17 в небе над Донецкой областью. Напомню, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing 777 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер разбился на востоке Украины. В это время там шли активные боевые действия. В документах Международной следственной комиссии сообщается, что самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук» с территории, которая находилась на тот момент под контролем ополченцев самопровозглашенной республики, с поля рядом с поселком Первомайский, в нескольких километрах от города Снежное. ЗРК, по данным следователей, доставили в Донбасс из России, а после крушения лайнера туда вернули. Есть и другие взгляды на то, что было в тот день, в 2014 году. Евросоюз сегодня призвал все страны содействовать расследованию катастрофы сбитого малайзийского рейса. Цитата. «Поскольку работа объединенной следственной группы в том, что касается отдельных подозреваемых, продолжается, крайне важно, чтобы дознаватели могли завершить свою работу независимо и тщательно», так сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Декан факультета социологии и политологии финансового университета Александр Шатилов с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот можно ли говорить о том, что это тот случай, когда мы все равно никогда точно не узнаем всей правды?
Может быть, через некоторое время, конечно, узнаем, так как мы, например, в свое время узнали правду относительно того, что у Саддама Хусейна на самом деле не было химического оружия, под предлогом чего, собственно, Соединенные Штаты Америки разнесли Ирак в клочья и свергли законно избранный режим, да, поэтому, конечно, когда-то, может быть, Запад и признает, что, в общем-то, ополченцы не имели никакого отношения к уничтожению этого Боинга, потому что, ну, как говорят юристы, да, главное, ищите тому, кому это нужно, да, видимо, мотив преступления. Да. На тот момент ополчению явно не было никакой нужды сбивать этот злосчастный Боинг, да, потому что и так они находились под очень жестким прессингом украинских военных, по большому счету проигрывали одно сражение за другим, отступали, им еще только не хватало международного скандала. И в этой связи, логично предположить, что этот Боинг был сбит либо украинской стороной, либо, может быть, даже западными спецслужбами, которые нужно было окончательно дискредитировать как, собственно, народные республики, так и Российскую Федерацию, которая их поддерживала. Поэтому я здесь вижу, скорее, вот этот вот западноукраинский след в данной трагедии.
Но видеть-то след – это одно. С другой стороны, мы ведь знаем, что есть документы Международной следственной комиссии, которая, как известно, видит совсем другой след.
Во-первых, эти документы надо посмотреть, потому что очень часто Запад нам предлагает верить на слово. Как же так? Вот опять же, вот Россия требует доказательств, а мы же вот всегда такие правильные, грамотные и такие честные, объективные. Хотя, как говорится, история этого не подтверждает, это раз. Второй момент, если предположить, что даже был Боинг сбит с территории ополчения, да, который контролировался якобы ополчением. На тот момент линия фронта была очень подвижной, не было очень четко очерченной линии соприкосновения, и ничто не стоило украинским военным совершить некоторое такое рейд, да, как говорится, за линию фронта, ударить по Боингу и также спокойно отбыть в обратном направлении, да? Тем более, что по какому-то странному течению обстоятельств главные свидетели, в частности, те же самые авиадиспетчеры, которые вели этот Боинг в Киеве и так далее, куда-то исчезли и, в принципе, не дают показаний, вообще то ли они скрываются, то ли, в общем-то, их давно уже нет живых. Поэтому тут, как говорится, на мой взгляд, позиция западных стран, в общем-то, весьма тоже уязвима является.
Но, как бы то ни было, вы говорите, что можно предположить это, но тогда можно предположить и то, что это сделали ополченцы или тот, кто за ними стоял. К примеру, они могли сделать это по ошибке, разве нет?
Смысла абсолютно не было. Наоборот, тогда ополчение старалось минимизировать любые возможности провокаций. Тем более, что пробросы насчет этого были.
Нет, но вероятность ошибки вы что, совсем отрицаете?
Отрицаю, потому что, так скажем, во-первых, что касается уничтожения гражданского лайнера, очень сложно спутать с военным, да, самолетом. Единственное, конечно, гипотетически можно предположить провокацию, что, там, не знаю, там, два украинских, этих штурмовика пристроились к этому бою, наносили удар по ополчению, но это не получается никак, потому что лайнер летел на очень большой высоте, на которой, собственно, вот эти штурмовики, они не поднимаются. Поэтому, с точки зрения именно такой формальной логики, логичнее предположить, что скорее тот след, чем этот.
Скажите, но даже сейчас мы говорим о том, что можно предположить это, можно предположить то или что-то другое. Между тем прошло уже 3 года. Сколько лет ждать, чтобы, хоть какая-то официальная оценка появилась?
Я думаю, что будет официальная оценка там одна, у нас другая. Само собой, такого рода, так же, как, извините меня, долго спорим по поводу Катынской трагедии, да, кто виноват, немцы или мы, так сказать, враты польских офицеров. Это, я думаю, будет препирательство продолжаться очень долго, да. Соответственно, также и здесь, я думаю, что пока не разрешится украинский кризис как таковой, я думаю, собственно, это будет проблема использоваться обеими сторонами в качестве, взаимного упрека и в качестве взаимных претензий.
Но подождите, ведь раз вы проводите некую параллель с Катынской историей, ведь нельзя говорить о том, что у нас сейчас польско-российский кризис, вроде как он завершился, а вопросы все равно остаются. Так и с Украиной получится иначе? Или может получиться иначе, чем с Польшей?
Украина, конечно, в этом плане гораздо более пограничное, скажем так, государство, и культурное, и политическое, и историческое, поэтому с Польшей там было более-менее все ясно, когда, собственно, Польша ушла в направлении Евросоюза, да, Украина сейчас, на мой взгляд, ситуация, как бы, пока подвешенная, и тут, как говорится, возможный вариант ее дальнейшего развития.
Понятно, спасибо. Декан факультета социологии и политологии финансового университета Александр Шатилов был с нами на прямой связи. Сегодня 3 года с момента трагедии рейса MH17 в небе над Донецкой областью. В годовщину трагедии родственники жертв крушения открыли в Нидерландах живой мемориал. Там 298 деревьев по количеству погибших в той катастрофе. Мемориал расположен в городе Вейфхёйзен, недалеко от аэропорта Схипхол, из которого вылетал Боинг. Деревья высадили в форме ленты. Мемориал окружен цветущими подсолнуками, которые и символизируют подсолнуховое поле на территории Украины, где, собственно, в 2014 году самолет разбился. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Пока вы дозваниваетесь, для того, чтобы объяснить, как вы относитесь к этой истории, Николай Любер, какова дальнейшая судьба подбитого ополченцами транспортника? Тогда же об этом говорили, или все-таки вместо него что-то другое из неба упало, пишет 352-й. Игорь Беспрозванный пишет: на высоте в 10 километров можно кого угодно с кем угодно спутать. Еще Кирилл 194-й: хватит оправдываться, никто уже не верит, что это сбили украинские силовики. Я даже не так формулирую вопрос для голосования, а вот смотрите как. 134-21-35. Будет ли сделан какой-то определенный вывод по поводу того, что в 2014 году произошло в небе над Украиной? Да, он будет, 134-21-35. Однозначной оценки мы так и не дождемся. 134-21-36. Голосование пошло. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Прежде всего, хотел бы отметить вот предыдущего оратора, декана. Очень он хорошо и взвешенно и отлично объяснил вот эту ситуацию. Добавить могу только одно. Никакой необходимости в БУКе ополченцам не было, в принципе, так как украинская авиация легко...
Я прошу прощения, мы это только что обсуждали. Я бы хотел от вас услышать вот эту историю, мы все-таки дождемся какой-то более-менее понятной оценки международной?
Смотрите, я не исключаю такой возможности. Случайно становится известно очень многие вещи. То есть только случайно, только какой-то случай, какой-то свидетель, какая-то там, ну, сейчас у всех, например, телефоны. Странно, например, Челябинский метеорит записали миллионы там тысячи людей, а вот спуск ракеты не записал никто. Вот кто-то записал, например, или видел, или так далее. То есть только случайно.
Вы полагаете, что теперь, спустя 3 года, случайно может появиться какое-то снятое телефоном видео?
Вполне.
Понятно. По нынешней информации вряд ли что-то мы узнаем, но может появиться что-то новое. 134-21-35 мы дождемся однозначной оценки. Ну, на международном уровне того, что было в 2014 году. Нет, ничего подобного не будет, однозначной оценки мы не дождемся. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, вот по прошествии 3 лет, по-моему, уже больше половины населения России убеждено в том, что это либо сбили ополченцы однозначно с российским буком, потому что они больше нигде не могли купить, либо сами ополченцы, либо с установкой российских инструкторов, потому что вы меня извините, там это, я служил в армии, я знаю, это очень серьезная система, там никакие шахтеры, они сами не смогли бы настроить эту систему без российских офицеров. То есть вот два варианта. Однозначно это российский бук.
То есть для вас уже все понятно, однозначный ответ есть.
Конечно. А кто? Я думаю, так, украинцы точно...
Тогда скажите, вот если настолько все понятно, как вы это описываете, почему до сих пор нет выводов международной комиссии?
Для меня понятно, что это российский
бук. Нет, а я говорю, а почему тогда, если все настолько понятно, даже вам понятно, почему международной комиссии непонятно?
Ну, потому что они не могут просто физически туда приехать и собрать все, как говорится, доказательства.
Но подождите, вы же физически там не были?
Я физически, по-моему, понятно, что это российский бук, это однозначно.
Все понятно. Даже законы физики носят вероятностный характер, чего уж говорить о моделировании событий исследователями, пишет 478-й. Динка, 331-й, не знаю. Ополченцы, это как раз про ошибку. Ополченцы, естественно, не хотели лайнер сбивать, они сбивали украинский транспортник, но попали в Боинг. Это одна из версий, которую сейчас обсуждают. Дмитрий полагает, что вряд ли мы дождемся однозначной оценки, пишет нам про Курск, ведь никто ничего не сказал. 119-й пишет, что была необходимость в буке в то время, потому что вооруженные силы Украины в небе доминировали. Мы дождемся однозначной оценки того, что произошло в июне 2014 года. Я останавливаю голосование. Вот что получилось благодаря тем, кто принял участие в голосовании. 39%, да, дождемся. 61% тех, кто участвовали в голосовании, полагают, что однозначной оценки июньских событий 2014 года в небе над Украиной мы так и не дождемся.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Вымпелкому, бренд Билайн, МТС, Мегафону и компании Т2 Мобайл из-за роуминга в российских регионах. Об этом сегодня сообщают на сайте службы, и теперь операторы связи должны изменить все свои тарифы в течение 14 дней. Так ответили Федеральной антимонопольной службе. Предупреждение связано с разными тарифами на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездкам по России. Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн с нами на связи. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
Подождите, а у нас вообще реально роуминг был?
Был, как не было. Попробуйте переехать в соседний регион, начинается отсчет других сумм. Конечно, был.
Тогда что будет дальше через 14 дней?
А будет ничего. Вы будете ездить по стране, разговаривать, платить по тарифам, домашней сети, и никаких начислений за то, что вы куда-то уехали. За свой счет, заплатив средством передвижения и так далее. Вот и все. До сих пор, конечно, сбор был хорошим. Я ту цифру, как говорится, вычитал и знаю, что роуминг будет отменен, с ФАС спорить себе дороже. 1.5% потеря доходов.
Полтора процента потери доходов, так принято думать, они так или иначе попытаются, что называется, взять с клиентов. Это что, значит, действующие тарифы вырастут?
Я думаю, ни в коем случае. ФАС же не хочет быть посмешищем. Одно отменили, в другом позволили нарастить. Нет, это вообще некрасиво было бы по отношению к миллионов абонентов. У крупных операторов наших там вокруг 50 миллионов крутится цифра абонентов. Поэтому, здесь отрезали, так мы здесь пришьем. Нет, выход другой. Надо, слуги новые придумать. Придумали же, когда все заметили, что голосовые услуги, не дают такого прироста доходов, чтобы можно было говорить о процветании там самой фирмы. Придумали, всякое придумали, мобильный интернет, услуги и так далее, много, пусть каждый посмотрит своего оператора, это и есть способ возместить выпадающие доходы.
Тогда следующий вопрос. В Европе, это не секрет, совсем недавно отменили интернациональный роуминг между странами, которые входят в Евросоюз, да. И в некотором смысле это кажется похожей историей, как то, что происходит сейчас, учитывая размеры Российской Федерации, как то, что происходит у нас. Но там в Европе к этому очень долго шли, а у нас вот раз, и через 14 дней, будьте любезны.
Нет, конечно, в Европе шли давно, и операторы друг друга из разных стран знают, у них есть там общие организации профессиональные, все было известно. В Европе шли ни год, ни два, ни три, потому что на этом материке Евросоюза больше двух десятков государств. Это гораздо более сложная проблема для унификации, там, введения общего тарифа. А у нас одно государство, об этом, кстати, Игорь Арсеньев сказал, когда комментировал вот это решение 10 июля, он сказал, что у нас одна страна, и не может быть у нас роуминга, не должно быть в смысле. Поэтому, я думаю, операторы сейчас переживают такой же шок, как они переживали, когда отменили плату за входящие. Только тогда все узнали, что оператору входящий звонок ничего не стоит. Я всегда говорю, вот за эти 10 лет, что мы платили, входящие операторы будут отплачивать обратно еще 10
Хорошо,
лет.
Тогда последний вопрос. Если мы не будем платить за роуминг внутри России, может быть, тогда они подумают и сделают так, что мы будем платить за роуминг больше, когда выезжаем за пределы России?
Уже, да. Цены поднялись, потому что, я думаю, там евросоюзовские операторы подняли цены и уже не сегодня, не вчера. Поэтому, да, нам придется вот так, поскольку, как я уже где-то говорил, что не самые бедные слои населения ездят в Европу, как-нибудь переживем, скажем так, да. А 14 дней – это, как говорится, последний звонок, да, как в кино давали раньше. Три звонка – это третий звонок, потому что разговоры об отмене роуминга на самых высоких этажах идут с 15-го года. Тогда и министр связи сказал, надо кончать с этим делом. Так после этого прошло практически два года.
Те, кто из абонентов, как это принято выражаться, сидел на тарифах, в которых роуминга уже нет, означает ли это, что они станут платить меньше?
Я думаю, если там роуминга вообще нет, в смысле его не предоставляют.
Сергей 846 пишет, сижу на Билайне и сейчас не плачу при переездах из региона в регион.
В сети Билайн.
Ну да.
В сети Билайн. Это внутри сетевой роуминг. Кстати, его я еще мог бы назвать из большой четверки. Лично я знаю одного оператора, буквально на той неделе брал сим-карту, мне сказали, я говорю, а как я буду звонить по России? Они говорят, а у нас нет роуминга по России.
Это не внутрисетевой роуминг отменяют, а национальный, то есть ты будешь считать себя дома, даже когда ты будешь звонить на телефоны других мобильных операторов.
Да. Но нелогично было бы, если бы федерального роуминга нет, а внутри сетевой есть. Нет. Просто регулятор отрасли заметил игру на тарифах и требует все уравнять, прекратить, там 4 вида тарифов идет. Просто человек взял мобильный телефон, поставил сим-карту и поехал там за 8 часов лета, полетел на другой конец страны, включил мобильный телефон и спокойно разговаривает. Это здорово, конечно.
Понятно, спасибо.
Абонентам это хорошо.
Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала мобильной телекоммуникации. Вот только 247-й пишет, что тарифы уже подняты. Андрей 116-й пишет, что Билайн уже увеличил тариф на 10%. Его тариф с 19 июля растет, и абонентская плата будет составлять 880 рублей в месяц. Сергей 509-й. В конечном итоге все придет к тому, что все будут платить больше. Новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Понедельник, 17 июля, 16 часов 35 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. К программе «Реновации в Москве» могут присоединиться еще около 1500 домов. И в российские правила дорожного движения внесены очередные изменения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
К программе реновации могут присоединить еще до 1500 домов. Это те дома, где будут проходить общие собрания собственников. Цифру приводит газета «Ведомости». Как рассказали «Ведомостям» в мэрии, желание участвовать в программе реновации выразили жильцы примерно 1500 или даже 1600 домов. Сейчас идет сверка протоколов и подтверждение их подлинности. Ранее сообщалось, что в опросе через центры госуслуг и программу «Активный гражданин» принимали участие 4543 дома, а за вступление в программу проголосовали тогда жители 4079 домов. Примерно 500 домов, таким образом, получается, от программы реновации отказались, а еще появились 1500 домов, которые попросили, чтобы их в эту программу добавили. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления, член штаба по общественному контролю за реализацией программы реновации Сергей Ладочкин с нами на связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли говорить действительно о том, что 500 домов были вычеркнуты из программы, а 500, еще 1500 домов будут туда, наоборот, внесены?
Смотрите, ну, в первую очередь я хотел бы как бы пояснить, да, то, что закон о реновации жилищного фонда в городе Москве вступил в действие 1 июля. Все мы должны об этом не забывать. О том, то, что те дома, которые вошли или выйдут, сейчас идет подбивка списка. То есть точное число домов, которые вошли в программу и вышли, будут понятны в 20-х числах июля. Да? Но есть уже у нас цифра понимания, что из 4546 домов, которые люди голосовали в МФЦ до 15 июня и на активном гражданине, из них в хождение в программу вошло 4086 домов. То есть, соответственно, у нас есть уже понимание, что около 500 домов они должны из этой базы выйти. То, что вы говорите сейчас, да, то есть было приоритетное согласие города, да, в соответствии с 245-м постановлением правительства Москвы и 14-м законом от 17 мая, что жители могли проголосовать, да, в том числе до 20 июля включительно, до вступления закона в силу.
Это, поэтому еще раз, сейчас... я прошу прощения, мы подчеркнем, это дома, которые не были внесены в первичный список реновации.
Да, 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 конечно. То есть сейчас идет подсчет, то есть цифра 1500, я бы не сказал, что это именно, может быть, это будет 900, может быть, это будет 700. То есть цифра будет уточняться. То есть идет сейчас подбивка, может, жилинспекция сверяет подписи, проверяет. Очень много голосований прошло. В наш штаб, ну, где-то около 50-60 встреч в день приходило людей, которым мы помогали, рассказывали, как провести общее собрание жителей. Поэтому те протоколы, которые были подписаны до 1 июля и проведены общее собрание, и до 20 июля довозятся и сдаются в управу и жилинспекцию, я могу вам гарантировать, что эти дома точно войдут в эту программу. Те дома, которые проголосовали на общем собрании, протокол подписан после 1 июля, да, то есть после вступления закона в силу, с этими домами будут дополнительно работать. Но хотелось бы сказать, что, конечно, те дома, которые в Москве проголосуют за вхождение по жилищному кодексу, то есть большая вероятность, что эти дома войдут в общую программу, вот те, которые 4086 домов, к ним обязательно добавить новые дома, которые приведут общее собрание.
Сергей Алексеевич, но если все-таки исходить из цифры 1000-1500 домов сверх того, что было придумано в исходной программе реновации, это означает, что домов, которые подлежат реновации, может оказаться на 30%, чем планировалось с самого начала. Это никак не скажется на сроках проведения реновации, к примеру?
Нет, не скажется. То есть для города добавление 1000 домов с учетом той масштабности, которая запланирована, никаких пробуксовок не может произойти. Те сроки, которые обозначал город изначально, это 15, максимум 20 лет, в эти сроки программа будет уложена.
Теперь, возвращаясь к тому, каким образом люди голосовали, сейчас можно более-менее определенно говорить, какие дома будут попадать в программу реновации, какие не будут попадать, учитывая, что нам ведь говорили, что сносить, реновировать кварталы будут прямо, что называется, подряд, все вместе дома. А если вот, к примеру, два дома из трех рядом стоящих проголосовали против реновации, а за реновацию проголосовал только один, что будет с вот этим единственным домом?
Ну, смотрите, ну, в первую очередь, те дома, которые попадут под программу реновации, это дома 1957-1968 годов, это серии 510, 511, 515 серия, да, о которых мы можем говорить, что они в первую очередь рассматриваются. Да, остальные дома в процессе будут рассчитываться из технического состояния этого дома. Да? Вот, значит, что касается того, что вы задали вопрос, что если два дома проголосовали за, а один против, что будет с этим домом, который против, я вам могу ответить ну, официально со своей стороны, то, что этот дом, если жители проголосовали против или не вошли, да, туда проголосовали на общем собрании, что они не хотят войти в программу, то этот дом останется в том состоянии, которое есть, и войдет в программу капитального ремонта.
Нет, я-то имел в виду как раз наоборот, когда вот три дома, два проголосовали против реновации, а за реновацию проголосовал один. Вот этот дом все равно будут реновировать? Да, ведь получается, да, это точечная застройка.
Да, ну и что, да. То есть, если жители проголосовали, этот дом войдет в программу реновации, а те два дома останутся в том состоянии, в котором есть.
Понятно, спасибо. Сергей Ладочкин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления и член штаба по общественному контролю за реализацией программы реновации. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, до 30% домов в Москве, которые попадут в программу реновации, специально собирали общее собрание для того, чтобы жители этих домов специально собирали собрание для того, чтобы свой дом внести в список реновируемых, хотя исходно этого дома там не было. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны жители этих домов, люди, которые все это организовали и смогли до 1 июня передать нужные документы для того, чтобы их дом, который не планировали сносить, все-таки снесли по этой программе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, а вот...
Нет, вы в этом доме живете?
Вот в Англии...
200... Нет, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да-да. Григорий, да. Я вот в таком доме живу, как бы это, центральный округ, это госпитальный вал, да. У нас он не был, 33-го года дом, представляете, пятиэтажка. Он не был, и у нас там собрались, там актив, как бы, подписали подписи. И вот, как бы, вот, видимо, он, я не знаю, попадет. А вот, кстати, когда узнать, попадет, нет он хотя бы как человек.
До конца июля будет вестись работа, а потом, собственно, будет опубликован список.
Где? На госуслугах? Где
я думаю, что это можно найти уж. Где да, этот вот список
такой,
будет?
Да, вариант был. 33-го года в дом не попал.
Ваш дом единственный?
Он один практически. Нет, там есть еще рядом. Там тоже некоторые пятиэтажки не попали. Как-то вот все выборочно.
Но вам не объясняли, вот, например, многие говорят, ну ведь ЦАО, там отдельные правила. Или все равно вам сказали, что если вы проголосовали, то и вас реновировать тоже будут?
Ну да, если нам проголосовали, примут. Ну, я не знаю, это прежде руководство, наверное, Москвы будет решать, или кто.
Ну, видите ли, в ЦАО-то говорят, места-то мало. Где вам найдешь новый дом в центральном административном округе?
Нет, там уже площадки есть. Вот где Бамский рынок рухнул, на его месте будут строить дома. Потом еще где-то там есть места.
Все понятно.
В центральном округе.
Есть, спасибо. Да. Спасибо. Вот есть люди в центральном округе, которые прям настаивали, чтобы их дом тоже попал в программу реновации. Не знаю, почему 679-й улыбается по поводу того, что госпитальный — это центральный административный округ. Я, правда, точно не знаю, не проверял, но там точно где-то рядом центральный округ есть. А 119-й, а если жители, рядом с которыми хотят строить, будут против, как решать в этой истории? Еще раз напоминаю, с самого начала говорили о том, что спрашивать будут у тех, кто попадает под эту программу, а не у тех, кто живет рядом. 7373948, телефон прямого эфира. Если ваш дом не входил в программу реновации, и вам пришлось прилагать определенные усилия, чтобы он туда попал. Слушаем вас, здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Только что вас гость сказал, что когда вы задали там два дома за, один против, что ну и что, подумаешь, точечная застройка, ничего страшного. Так вопрос вот какой. Закон о реновации, сама реновация отменяет закон постановления правительства Москвы о запрещении точечной застройки.
Интересный вопрос. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько я понял, нашего спикера, человека, к которому мы дозвонились, он довольно четко говорил о том, что в отношении этого единственного дома будет использована программа реновации. Слово «точечная застройка» употреблял я. 7373948, это был вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А ваш собеседник, который с вами общался, он, ну, если говорить честно, то он лукавит, а если честно, еще быть откровенным, то он просто лгал.
Это вам так кажется, это ваше определение.
Давайте я поясню. Вы задали ему точно конкретный вопрос, что будет с теми домами, с теми собраниями, которые прошли после 1 июля. Он сказал, что можно принимать заявление до 20 июля, и мы с этими домами будем работать и включать их в программу реновации. Каким образом, если закон однозначно говорит о том, что протокол, подписанный после 1 июля, не имеет никакой законной силы, никакой программы включаться не может? Что это? Это вранье, это ложь.
Ну, значит, мы должны дождаться того, что будут делать конкретно с вот этими документами, подписанными после 1
июля. Ничего не могут делать, уже президент подписал. Как вы можете обсуждать закон, который подписан президентом и вступил в законную силу?
Но это лишь... Мы же не знаем... Еще раз, секундочку. Это ваша уверенность. Есть другие взгляды на эту историю. Почему я должен верить только вашему?
Закон один, он должен исполняться, а не обсуждаться.
Я понял. Вы настаиваете на том, что только вы и правы.
Не мы правы, закон прав.
Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Вам только что был другой человек, который говорил иные вещи по поводу того же закона. Слушаем вас, здравствуйте.
Извините, я повторю, хочу повторить вопрос.
Спасибо. 7373948. Мы не повторяем вопрос. Если он прозвучал, значит, он прозвучал. Слушаем вас. 7373948. Александр Черкун пишет. Невозможно даже представить, что теперь ожидает жителей пятиэтажек. Мне кажется, что у большинства жителей пятиэтажек, судя по тому, что было во время голосования, судя по тому, что мы видим в качестве результатов по поводу голосования о программе реновации, что сами жители пятиэтажек ожидают только хороших новостей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В российские правила дорожного движения внесли очередные изменения. Премьер-министр Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Поправки эти разработаны Министерством транспорта. Теперь в правилах есть, к примеру, новые дорожные знаки, зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств, зона с ограничением экологического класса для грузовых автомобилей и знак дополнительной информации «экологический класс транспортного средства». Еще в ПДД теперь новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки, разметка для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах. В целях безопасности дорожного движения зона дорожного знака «Остановка запрещена» распространяется теперь и на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Кроме того, еще есть изменения в движении велосипедистов. Им теперь можно двигаться по тротуару или пешеходной участке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет. Еще в ПДД теперь появилось словосочетание «трамвайные пути». Правительство пояснили, что все это для, прежде всего, для защиты окружающей среды. К нам присоединяется управляющий партнер компании «Электромобили» Василий Пановицын. Василий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Теперь уже электромобили, это почти сегодняшний день получается, что даже в правилах о них упоминают. Как много электромобилей в Москве?
Ну, всего по России около 2000, наверное, электромобилей. В Москве ориентировочно 500, так скажем.
Можно ли говорить о том, что электромобили радикально дешевеют в последние пару лет?
Да, электромобили дешевеют, но нельзя сказать, чтобы радикально, поскольку во всех странах применены определенные льготы финансовые, но в России пока этого нету, и льготы это распространяются только на официально сертифицированные электромобили, на них нет таможенной пошлины, но, пожалуй, бесплатные стоянки в Москве.
Еще, сколько стоит самый дешевый электромобиль, который сейчас можно купить?
Самый дешевый автомобиль, на котором можно нормально ездить, стоит от 2 миллионов. Это новые автомобили. БУ автомобилей можно купить, начиная от 600 тысяч.
Когда вы говорите, на которых можно нормально ездить, это сколько километров от зарядки до зарядки?
Это 100-150 километров.
Вы именно это имели в виду, расстояние от зарядки до зарядки, когда говорили нормально ездить, или есть какие-то еще ограничения?
Нет, ограничений других нету. Дело в том, что дневной пробег электромобиля, он равен, ну, средним около 150 километров, и больше люди не ездят. А любой электромобиль за ночь заряжается от обычной розетки на это расстояние.
Заряжается от обычной розетки. Но в Москве, насколько я понимаю, существуют еще отдельные места для зарядки электромобилей. Как их много, насколько удобно пользоваться тем, что предлагают власти?
Ну, власть предлагает не совсем то, что нужно, потому что электромобиль заряжается в течение там 8 часов в среднем до этого расстояния, и ехать специально на зарядку и там стоять какое-то продолжительное время — это неудобно. Зарядки должны быть расположены либо в местах стоянки автомобилей на парковках, либо в крупных торговых центрах, когда человек может на 2-3 часа ее оставить, и она существенно может подзарядиться. На сегодняшний день такие зарядки ставятся в Питере уже в торговых центрах. Ну, в Москве только эта тема развивается. Те электрозаправки, которые расставлены по Москве, они в основном для корпоративных автомобилей, которые там же где-то и паркуются.
Подождите, но, насколько я понимаю, их ставили для своеобразной экспресс-зарядки, а такого еще нет в промышленном смысле?
Да, экспресс-зарядка существует только одна для Теслы в Сколково, на которой можно, да, действительно зарядить за очень короткое время, в течение получаса, автомобиль такой, как Тесла.
Что касается бесплатной парковки, это московское ноу-хау или в мире, в принципе, для того, чтобы продвигать электромобили, это часто используют?
Во многих странах это используется, но в Москве, то есть, это большое подспорье. Если говорить о развитии, то интересно было бы еще дополнительно полосы движения общественного транспорта, поскольку электромобилей не так много, и это было бы стимулом покупателей.
Но ведь в этой логике, как только их станет больше, придется запрещать обратно движение по этим полосам, поэтому зачем с этого начинать?
Ну, везде так делается. То есть в той же Норвегии это сделано, и в Дании отменили эту тему через какое-то время. Это для стимула развития.
78-й пишет, но если где-то прибавляется, значит, где-то убывает. Электросети-то выдержат, если электромобилей станет больше? И куда девать аккумуляторы?
А дело в том, что по поводу выдержат ли электросети, что электромобили в основном заряжаются ночью и, наоборот, снимают нагрузку с электросетей. Потому что, ну, они как бы излишнюю нагрузку будут забирать до определенного момента, когда их не станет действительно много, это только плюс.
Верно ли, еще один из наших слушателей спрашивает, верно ли, что зимой вот те 100 с чем-то километрах, о которых вы упоминали, резко уменьшаются?
Да, они уменьшаются процентов на 30 в среднем, но сейчас постоянно пробеги увеличатся на новых электромобилях, и сейчас новые электромобили уже достигли порога не 150, а 300-250 километров, поэтому, соответственно, будет, ну, проще уже эксплуатировать зимний период.
Спасибо. На управляющий партнер компании «Электромобили» Василий Пановицын был с нами на прямой связи. Электромобилям дали знак теперь. Есть специальный дорожный знак для электромобилей. Изменили правила дорожного движения. И, среди прочего, там вот этот новый знак для электромобилей. И опять говорят о том, что не только вводят новые термины «электромобиль» или «гибридный автомобиль», но и появляются специальные знаки и разметка для обозначения мест зарядки электромобилей, которая, впрочем, вряд ли, как говорит наш эксперт Василий Пановицын, на сегодняшний день вряд ли может быть устроена на московских улицах, потому что заряжать автомобиль нужно долго. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если, может быть, 1-2 владельца электромобилей до нас дозвонятся, было бы интересно послушать, что такое сейчас в Москве пользоваться электромобилем, управлять электромобилем на московских улицах и, главное, в московских пробках. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Тимофей. Ну, вы знаете, Юрий, смешно это, конечно, слушать. И мне кажется, что нужно вообще от этого всего отказаться.
У вас есть электромобиль?
А, у меня нету.
Ну, давайте сначала попробуем тогда. 7373948, нам нужны люди, которые попробовали. И вот они, когда нам скажут, что лучше от этого отказаться, мы поверим. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как бы сейчас у меня электромобиля нет, но когда я от него избавился, я перекрестил.
Объясните, почему?
Ну, во-первых, 150 километров – это мало. Во-вторых, как только бы это мало, вот по моим бегам это совсем мало, потому что у меня получается с одной дачи до другой уже 100, и домой 108. Это во-первых. Во-вторых, заряжаться, извините меня, негде.
Дома? А
процедура зарядки электромобиля выглядела следующим образом. Мы подгоняем к жилой на 8 этаже. Мы, соответственно, подгоняем к дому. Спускаем удлинитель из окна 8 этажа. А в результате приходилось очень плотно искать парковку. И таки заряжать.
Значит, надо заряжать на даче.
На даче, до дачи, извините меня, после полурабочего дня разъездного она просто не доезжала, поэтому это привело к тому, что у меня было, ну, у меня всегда две машины, но вот это вот электромобиль ездил только по городу.
Понятно, спасибо. Причине, то, что... Человек купил электромобиль, потом избавился от него и до сих пор рад. Прямо сейчас московские пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Редкий день, когда можно, глядя на карту пробок, говорить, радостно смотреть на это все. В Москве трехбальные пробки. И все московские пробки я сейчас постараюсь перечислить буквально за 10 секунд. Внешний МКАД перед Химками, внутренний МКАД перед Волоколамкой, шоссе энтузиастов и в ту, и в другую сторону в Балашихе, внешнее третье кольцо на севере между Рижской эстакадой и Савеловской эстакадой, ну и Садовое кольцо на севере. Прямо сейчас радиошкола.